Цель данного видео заключается в том, чтобы максимально кратко, но без ущерба для смысла, дать вам представление о том, что такое логика. Мы рассмотрим ключевые понятия логики и ее основные законы. Также вы поймете, что такое дедуктивный способ мышления и как им пользовался Шерлок Холмс. При этом сразу нужно сказать, что логика окружает нас буквально повсюду. Знание применения ее законов может серьезно изменить вашу жизнь, раскрыв перед вами колоссальные возможности мышления человека. Выдающийся философ Джон Стюарт Милль писал: «Логика рассеивает туман, скрывающий от нас наше невежество и заставляющий нас думать, что мы понимаем предмет, в то время, когда мы его не понимаем. Я убежден, что в современном воспитании ничто не приносит большей пользы для выработки точных мыслителей, как логика». Однако некоторые противники логики говорят: «Да ведь ошибки можно находить без помощи логики, посредством лишь одного здравого смысла». Это, конечно, справедливо, но часто бывает недостаточно найти ошибку. Нужно еще ее объяснить, уметь ее точно обозначить и охарактеризовать. Иной знает, что в том или ином умозаключении есть ошибка, но он не в состоянии сказать, почему это умозаключение нужно считать ошибочным. Это часто возможно сделать только благодаря знанию правил логики. Итак, логика – это наука о формах и законах правильного мышления. Из этого определения следует, что стоит изучить законы правильного мышления и применять их в своей жизни, чтобы можно было всегда мыслить правильно. Логика появилась в 4 веке до нашей эры в Древней Греции. Ее основоположником считается знаменитый древнегреческий философ и ученый Аристотель. Именно он создал понятийный аппарат, который до сих пор пронизывает весь стиль научного мышления. Одна из главных задач логики заключается в том, чтобы определить, как прийти к выводу из предпосылок и получить истинное знание о предмете размышления. Стоит также отметить, что в любой науке логика служит одним из основных инструментов, поэтому ее важность просто невозможно переоценить. При этом нужно сразу сказать, что логика изучает не содержание мышления, а только его формы. То есть она интересуется не тем, о чем мы рассуждаем, а тем, как мы это делаем. Именно поэтому она называется формальной логикой. Чтобы проще понять это, приведем пример. Существует два выражения. Все люди ходят на двух ногах, все инопланетяне перемещаются на четвереньках. С точки зрения содержания, первый пример вполне корректный, в то время как второй выглядит просто неадекватным. Однако для логики это два равноценных высказывания, у которых одинаковая форма. Все А – это Б. Итак, аристотелевская логика называется формальной. Для обязательного понимания логики следует знать, что существует три основных формы мышления – понятие, суждение и умозаключение. Остановимся вкратце на каждой из них. Понятие – это форма мышления, которая обозначает какой-либо объект или его признак. Например, стул, красота, улыбка, воздух, человек, совесть, космос, разумность, подарок. Суждение – это форма мышления, которая состоит из связанных между собой понятий. Суждение обязательно что-нибудь утверждает или отрицает. Например, все звезды – это небесные тела, многие спортсмены имеют травмы, любая ручка не есть карандаш и тому подобное. Умозаключение – это форма мышления, в которой из двух или нескольких исходных суждений вытекает новое суждение. Здесь стоит отметить, что логика изучает не только формы мышления, но и занимается его законами. Законы мышления, или законы логики, это объективные принципы и правила мышления, соблюдение которых всегда приводит рассуждение к правильным выводам, конечно, при условии правильности исходных суждений. Существует четыре основных закона логики. Закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания. Теперь следует выяснить, что такое софизм. Софизм – это умышленное нарушение законов логики для внешне правильного доказательства ложной мысли. Приведу довольно известный пример. Любой мужчина – человек. Женщина – не мужчина. Следовательно, женщина – не человек. Для разоблачения любого софизма необходимо найти в рассуждении два объекта, которые умышленно и незаметно отождествляются. При этом стоит заметить, что сделать это далеко не всегда просто. И именно поэтому так важно знать законы логики и развивать логическое мышление. Но давайте рассмотрим основные формы мышления более подробно. Понятие – это форма мышления, которая обозначает какой-либо объект или его свойства. Например, дерево, улыбка, телефон, солнце, молекула, бутерброд, красота. При этом можно подумать, что понятие и слово – это одно и то же. Ведь понятие «ребенок» мы выражаем словом «ребенок». Тем не менее, понятие и слово – это разные вещи. Понятие – это мысленное обозначение объекта, то есть мысль о нем. А слово – это лишь языковое выражение этой мысли. Иначе говоря, понятие – это форма мышления, а слово – форма языка. Понятие «новорожденный» для всех людей мира одно. Оно обозначает недавно родившегося человека, а не стол, воздух или карандаш. Но словесное выражение этого понятия будет во всех языках разное. Суждение или высказывание – это форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается. Например, если человек читает, значит он знает буквы. Любой ребенок нуждается в матери. Все собаки – это не кошки. Многие цветы приятно пахнут. Теперь давайте рассмотрим основные свойства суждения, чтобы понять, чем оно отличается от понятия. Любое суждение состоит из связанных между собой понятий. Для примера возьмем два понятия – мужчина и женщина. Из них можно составить несколько суждений. Мужчины и женщины – это люди. Мужчины не являются женщинами. Некоторые женщины сильнее мужчин. Любое суждение выражается в форме предложения, в то время как понятие выражается словом. При этом не каждое предложение обязательно должно быть суждением. Любое суждение является либо истинным, либо ложным. Если оно соответствует действительности, оно истинное, если не соответствует – ложное. Суждения бывают простыми и сложными. Сложные суждения состоят из простых, соединенных каким-либо союзом. Из всего вышесказанного вытекает, что суждение представляет собой гораздо более сложную форму логического мышления, чем понятие. Именно поэтому в суждении выделяют четыре части – субъект, предикат, связку и квантор. Не пугайтесь этих слов, они вовсе не так сложны, как кажется на первый взгляд. Рассмотрим их кратко. Субъект – это то, о чем идет речь в суждении. В суждении «все растения не есть животные» речь идет о растениях, поэтому в данном случае субъектом являются растения. Предикат – это то, что говорится о субъекте. В том же суждении «все растения не есть животные», о субъекте «растения» говорится, что они не животные, поэтому предикатом данного суждения выступает понятие «животные». Связка – это то, что соединяет субъект и предикат. Роль связки могут выполнять самые разные слова – «есть», «является», «находится», «это» и тому подобное. Квантор – это указатель на объем субъекта. В роли квантора могут выступать слова «все», «некоторые», «каждый пятый», «половина», «не один» и тому подобное. Для закрепления давайте проанализируем простое суждение. Многие школьники любят физкультуру. В этом утверждении субъектом являются школьники, предикатом – физкультура, связкой – любят, а квантором – многие. Надеюсь, что это понятно. Стоит также отметить, что в некоторых суждениях квантор может отсутствовать, однако он обязательно подразумевается. В суждении «бабочки – это насекомые» квантор видимым образом отсутствует, но он подразумевается, и это слово «все». Теперь давайте разберемся с тем, что такое вопрос, и почему его правильность так важна для логики. Дело в том, что сам по себе вопрос очень близок к суждению. По сути, вопрос – это логическая форма, направленная на получение ответа в виде суждения. Любой вопрос состоит из двух частей – основной, базисной, выраженной неким суждением, и искомой, указывающей на необходимость дополнения этого суждения каким-то ответом. С точки зрения логики, одним из основных требований к постановке вопроса является истинность суждения базисной части. В противном случае вопрос считается логически некорректным. Например, вопрос «в каком году Достоевский написал «Войну и мир»» следует признать логически некорректным, так как его базисная часть выражена ложным суждением «Достоевский написал «Войну и мир». Итак, мы рассмотрели понятие и суждение, и нам осталось выяснить, что собой представляет умозаключение. Умозаключение – это форма мышления, в которой из двух или нескольких суждений, называемых посылками, вытекает новое суждение, называемое заключением или выводом. Например, все животные нуждаются в корме. Лошади – это животные. Лошади нуждаются в корме. В приведенном примере первые два суждения являются посылками, а третье – выводом или умозаключением. Имейте в виду, что посылки должны быть не только истинными суждениями, но и связанными между собой. Умозаключения делятся на три вида – дедуктивные, индуктивные и умозаключения по аналогии. Дедуктивные умозаключения – это умозаключения, в которых из общего правила делается вывод для частного случая. Например, все хищники питаются мясом. Львы – это хищники. Львы питаются мясом. Основное достоинство дедукции заключается в достоверности ее выводов. Известный персонаж Шерлок Холмс пользовался дедуктивным методом при раскрытии преступлений. Однажды, объясняя доктору Ватсону суть дедуктивного метода, он привел такой пример. Около убитого полковника была найдена выкуренная сигарета, вследствие чего сыщики Скотланд-Ярда решили, что именно он выкурил ее перед смертью. Но Холмс отвергает эту версию на основании того, что полковник носил большие усы, а сигара выкурена до конца. Иначе говоря, если бы ее курил убитый, то он обязательно подпалил бы свои усы. Следовательно, делает дедуктивное умозаключение Холмс, сигару выкурил другой человек. Все дедуктивные умозаключения называются силлогизмами. Индуктивные умозаключения – это умозаключения, в которых из нескольких частных случаев выводится общее правило. Например, Петя любит играть, Ваня любит играть, Настя любит играть, Петя, Ваня и Настя – дети. Все дети любят играть. Умозаключения по аналогии – это умозаключения, в которых на основе сходства предметов в одних признаках делается вывод об их сходстве и в других признаках. Например, мотоциклист Вася обожает свой мотоцикл, быструю езду, ровную дорогу и недолюбливает машины. Мотоциклист Коля обожает свой мотоцикл, быструю езду и ровную дорогу. Вероятно, Коля недолюбливает машины. Помните, что выводы аналогии и индукции всегда вероятностны. Итак, вы ознакомились с определением науки логики, а также поняли, что собой представляет логическое мышление. Теперь вам осталось совсем немного, а именно узнать 4 основных закона логики. После этого вы сможете развивать свое логическое мышление и определять логические ошибки своих собеседников. Логический закон – это необходимая связь между логическими формами в процессе построения размышления. В формальной логике существует 4 основных закона. Закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания. Рассмотрим по порядку каждый из них. Первый и наиболее важный закон логики – это закон тождества, который был сформулирован еще Аристотелем. Закон тождества утверждает, что любая мысль обязательно должна быть равна, то есть тождественна самой себе. То есть она должна быть ясной и точной, простой и определенной. Иначе говоря, этот закон запрещает путать и подменять понятия в рассуждении, то есть употреблять одно и то же слово в разных значениях или вкладывать одно и то же значение в разные слова, создавать двусмысленность. Например, смысл простого на первый взгляд высказывания «студенты прослушали лекцию преподавателя» непонятен, потому что в нем нарушен закон тождества. Ведь слово «прослушали» можно истолковать двояко, то ли студенты внимательно слушали преподавателя, то ли все пропустили мимо ушей. Получается, что высказывание было одно, а возможных значений у него два, вследствие чего нарушается тождество. Если закон тождества нарушается непроизвольно, по незнанию или по невнимательности, тогда возникают просто логические ошибки. Если же это делается преднамеренно, с целью запутать собеседника и доказать ему какую-нибудь ложную мысль, то это уже не просто ошибки, а софизмы, о которых я рассказывал ранее. Интересен факт, что многие смешные афоризмы, анекдоты, задачи и головоломки построены именно на нарушении логического закона тождества. Например, «Не стой, где попало, а то еще попадет». «Я сломал руку в двух местах. Больше не ходи в эти места». «Зачем вода в стакане?» «Чтобы ее пить?» «Нет, за стеклом». Закон противоречия говорит о том, что если одно суждение что-то утверждает, а другое то же самое отрицает об одном и том же объекте, в одно и то же время и в одном и том же отношении, то они не могут быть одновременно истинными. Иначе говоря, логический закон противоречия запрещает что-либо утверждать и то же самое отрицать одновременно. Однако тут возникает вопрос, кто в здравом уме будет что-то говорить и сразу же это отрицать? И если это так очевидно, то стоит ли вообще оформлять это в виде закона логики? Но тут не все так просто. Дело в том, что очевидные противоречия, когда что-то утверждается и сразу же отрицается, называются контактными, и они действительно встречаются крайне редко. А вот дистантные или неявные противоречия встречаются довольно часто. Дистантное противоречие – это противоречащее друг другу суждение, между которыми имеется значительный интервал. К примеру, в начале лекции оратор утверждает одно, а через час, в конце своей речи, утверждает прямо противоположное. Собственно, именно поэтому простой и даже примитивный на первый взгляд принцип непротиворечивости мышления имеет статус важного закона логики. Интересен факт, что закон противоречия является фундаментальным логическим законом, на котором построена вся современная математика. Закон исключенного третьего заключается в том, что из двух высказываний «а» и «не а» одно обязательно является истинным. То есть два суждения, одно из которых формулирует отрицание другого, не могут быть одновременно ложными или одновременно истинными. Проще говоря, истинность одного из них обязательно означает ложность другого, и наоборот. Данный закон также является одним из основополагающих принципов классической математики. Закон достаточного основания – это принцип, согласно которому каждое осмысленное выражение, понятие или суждение может считаться достоверным только в том случае, если оно было доказано, то есть были приведены достаточные основания, в силу которых его можно считать истинным. Рассмотрим следующее рассуждение. На улице сильный гололед, ведь машины не ездят. В данном случае нарушен закон достаточного основания, так как тезис не вытекает из основания. То есть того факта, что машины не ездят, вовсе недостаточно, чтобы утверждать, что это происходит именно по причине гололеда, так как это может быть и по многим другим причинам. Или еще одно рассуждение. Преступление совершил Петров, так как он сам признался в этом. Здесь также нарушен закон достаточного основания, потому что из того, что человек признался в совершении преступления, вовсе не следует, что он действительно его совершил, ведь признаться под пытками или любым другим давлением можно в чем угодно. Интересен факт, что именно на законе достаточного основания базируется важный юридический принцип презумпции невиновности, который предписывает считать человека невиновным, даже если он дает показания против себя, до тех пор, пока его вина не будет доказана. Для закрепления основ логики давайте повторим самое главное. Логика – это наука о формах и законах правильного мышления. Существует три основных формы мышления – понятия, суждения и умозаключения. Суждение состоит из субъекта, предиката, связки и квантора. Умозаключения делятся на дедуктивное, индуктивное и умозаключения по аналогии. Существует четыре основных закона логики: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания. Софизм – это умышленное нарушение законов логики для внешне правильного доказательства ложной мысли. В таких случаях нередко можно услышать справедливое замечание: «Это не аргумент, а софистика». Теперь, когда вы знаете основы формальной логики, рекомендуем пройти тест на логику, перейдя по ссылке в описании. Это уникальный тест, который позволит вам объективно оценить вашу способность к логическому мышлению. Там же в описании будет ссылка на наш сайт, где основы логики, изложенные в этом видео, будут представлены в текстовом виде. Ну что ж, друзья, пожалуй, на этом мы и закончим. Если тема логики вас заинтересовала, то мы сможем продолжить ее, отдельно разобрав распространенные логические ошибки, занимательные логические парадоксы и тому подобное. Если вы считаете это видео полезным, поделитесь им в социальных сетях и поставьте лайк. Если у вас есть мысли по поводу логики и ее законов, пишите их в комментариях и подписывайтесь на канал ИФО. Спасибо.